Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. И я напомню, что мы на этой неделе говорим о региональных исследованиях исторических в разных аспектах, иной раз тем наша программа там и не сразу понятно, что именно о региональных исследованиях, но тем не менее мы стараемся вот это выдерживать. И сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник исторического факультета Московского университета, доцент кафедры философии и религиоведения Свято-Тихоновского университета Елена Воронцова. Здравствуйте.
Добрый день.
Петр Чистяков, доцент Института истории, религии и духовной культуры РГГУ и вот той же кафедры в ПСТГУ, что Елена Воронцова. Здравствуйте.
Добрый вечер.
С Рождеством, друзья, мы вас всех поздравляем. Сегодня 7 января, Рождество Христово. Ура! С праздником. И я бы, наверное, даже хотел начать нашу программу. Я сейчас сначала вот... Рождественская история от Петра Чистякова, а потом мы перейдем уже к основной теме нашей передачи.
Да, это совершенно замечательная история.
Хотя эта история тоже связана с темой нашей программы, поэтому она сейчас и звучит.
Связана самым непосредственным образом, поскольку речь идет о полевых исследованиях. Мы слышали эту историю на Тамбовщине в одной из наших экспедиций. И эта история очень хорошо показывает, что ситуация с верой и церковью в советское время была очень... многообразной, и были возможны коллизии, которые нам сегодня кажутся невероятными. И вот в одном селе в Тамбовской области председатель колхоза, разумеется, на ночную службу никогда не ходил, как и на другие богослужения, но ставил будильник, просыпался по будильнику глубокой ночью, часа в три, выходил в большую комнату своего дома, садился за стол, и на столе перед ним стояла большая ваза с конфетами. Вот он сидел и ждал, когда к нему прибегут колядовать ребятишки после службы, и он всем им давал конфеты. Все знали, что можно к нему прийти. Но потом он сменился, и они...
А какие-то годы еще раз?
Ну, это ориентировочно 50-е, 60-е годы. А потом он сменился, и к другому председателю... ребятишки прибежали, он, естественно, ничего не знает, спит, они его разбудили, он их обругал. Вот так вот эта традиция закончилась, к сожалению, но мне представляется это очень трогательно и неожиданно.
Мне попадались истории о том, как... Это тоже, конечно, в 60-е было бы странно в разгар хрущевской кампании, хотя наверняка это тоже было. Где-то, может быть, прошло незамеченным или, наоборот, имело последствия, когда председатели колхоза, это отмечено, там, 40-е, 50-е годы, просто вызывали священника, это же не рождественская история, скорее летняя, вызывали священника, чтобы в разгар засухи послужить молебен о дожде на колхозных полях. Это прям зафиксированная история, я сейчас просто не помню. Регион, но, опять же, я почему-то думаю, что это достаточно... ну, не единоразовая история где-нибудь условно в Тамбовской области, а такое могло быть практически в любом регионе центральной части страны в те годы. Хотя это удивительно. Поэтому мы часто возвращаемся к теме истории церкви 20 века, потому что это очень-очень интересный период и очень интересные темы. Сегодня мы с удовольствием представляем проект, который хотелось бы поддержать. Называется он «Визуальная в народной религии. Икона, лубок, фотография, переплет». Елена, расскажите, пожалуйста, что за проект? Я так понимаю, что он в рамках Свято-Тихоновского университета реализуется. И о чем?
Да, проект реализуется в Свято-Тихоновском университете. Его поддержала у нас такая, там есть организация, фонд «Живая традиция». И это такой междисциплинарный во многом проект – поскольку мы всегда ориентировались на то, чтобы привлекать к экспедициям самый разный народ. И вот в 24-м еще году с нами поехал профессиональный фотограф, ну, собственно, штатный фотограф нашего университета. И оказалось, что то, как мы смотрим на окружающие нас события, разговоры, может быть совершенно иначе через объектив фотокамеры увидено. И буквально в один из дней, когда мы вернулись и вечером обсуждали в таком классическом формате длинного стола, кто что видел, кто что понял, оказалось, что нас пригласили посмотреть интерьеры, ну, такого, можно назвать его домашний монастырь, тайный монастырь. В общем, такого пространства, где жили близкие к монашескому образу жизни люди в советское время. И вот этот наш фотограф, который весь день ездил и фотографировал разные кладбища, он очень загорелся, и на следующий день вот Петр Георгиевич вместе с ним целый день занимался фотофиксацией интерьеров, пространства и того материального мира, который наполнял это место. И в итоге вот получилась у меня с собой такая штука. Это модное нынче слово, так теперь говорит молодежь, зин. Мы бы сказали, что это
зин?
Да. Ну, от
мэгазин. От мэгазин. То есть это мэгазин-журнал будет целиком, а зин – это какая-то краткая уставка.
Мэгазин – это такое взрослое, серьезное, а здесь такой немножечко формат сам издата и очень важная визуальная составляющая. В итоге вот у Сережи получилась такая штука именно про это пространство любопытное, в которой через визуальные образы с смотрящим, даже не с читающим, говорит это место, и оказалось, что это такая очень важная тема. То есть это вот каждый раз, когда кого-то зовешь в поле, на самом деле, если чутко прислушиваться к людям, то можно очень интересные новые ходы вместе с этими новыми людьми заметить. Вот так у нас было несколько лет назад, был эфир с Людой Горюшкиной.
Да.
Когда она рассказывала...
Можете найти в архиве, друзья.
Да, про вот эти прекрасные фалежные иконы. Это как раз с ней случился фокус. Тут у Сережи случился фокус вот на том, как много от советской религиозности на самом деле осталось вещей. Люди ушли, а вот эти места и материальная культура, они еще очень много нам могут рассказать. И что-то нельзя передать в тексте статьи. И вот из этого почти случайного знакомства вырос, на самом деле, вот этот вот ракурс нашего проекта про визуальные народные религии. И мы решили, что только про красный угол говорить будет неправильно, все гораздо шире, и повседневность верующих может быть представлена, конечно, там через дневники, через книги, но может быть и через какие-то другие совершенно неожиданные вещи, вот в том числе через разговор о том пространстве, которое было частью их повседневности. Вот такой проект.
Если сразу уже вы просто... такой очень удачный старт, крайне интересно про это место, это Мичуринск, город Эмск Тамбовской
это
области,
не Мичуринск,
это не Мичуринск.
Не Мичуринск. Но на самом деле в Тамбовской области несколько городов с очень похожим таким советским опытом. Я бы сказала, это между Мичуринском и Моршанском такой образ получается, потому что сейчас у нас уже довольно большая архивная база по экспедициям в Тамбовскую область. Там уже несколько сотен интервью, и мы видим по этим интервью, как люди говорят о том, что целые улицы – это были монахини из разогнанных монастырей, послушницы или люди, которые уже в советское время родились и пришли к Богу и живут в таком аскетическом подвиге, но вот сейчас это можно называть, да, тайным монастырем, катакомбным монастырем, а можно просто сказать, что это вот такие общины верующих. И этот опыт, когда ты в городе становишься незаметным, но при этом очень серьезную повседневную религиозную жизнь ведешь, он, конечно, очень интересный. И вот до этого это были рассказы, а теперь у нас есть два пространства, которые мы успели зафиксировать. Вот одно в Тамбовской области, а второе совсем свежее в Воронежской.
А почему именно южное направление? И мы даже наверняка об этом говорили в той нашей прошлой передаче, но прошло много времени. И мы с Петровым тоже собирались здесь, говорили про исследования в Тамбовской области, но все-таки вот почему именно южное направление, ну, такое умеренно южное, да, такой юг-юго-восток, и Тамбовская область стали таким центром изучения народной религиозности? Почему там она сохранялась? Или эта история была много где, но просто Тамбовская область стала центром исследований? Как же на самом деле?
На самом деле, мне кажется, нет такого региона, в котором не стоит проводить исследования. Здесь есть историографическое такое предисловие серьезное, потому что мы взялись за центральный черноземный регион после работы с советскими архивами, и это были...
Клебановскими.
Да, это был архив историка и полевика Александра Клебанова и его ученика Демьянова. И там как раз было такое колоссальное количество информации, многое из которых нуждалось в верификации, что мы решили поехать их же маршрутами, но в итоге все очень расширилось и приобрело новые краски.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня доценты кафедры философии и религиоведения Свято-Тихоновского университета Елена Воронцова, Петр Чистяков. И Елена Воронцова еще старший научный сотрудник исторического факультета МГУ, а Петр Чистяков – доцент Института истории, религии и духовной культуры РГГУ. Говорим мы о полевых исследованиях в Тамбовской области, говорим о проекте «Визуальная в народной религии. Икона, лубок, фотография, переплет». И вы сказали сейчас, что нет такой области, где не стоило бы проводить исследования, поскольку не просто народная религиозность. Вот вопрос о масштабах, да? Наверняка и во Владимирской, и в Рязанской, и в Московской. Кстати, о Московской области мы здесь говорили с Петром Чистяковым, с Ксенией Сергазиной. Все эти программы можно найти у нас в архиве radiovera.ru. Но вы говорите, Елена, что целые улицы были в ряде городов населены такими монахами в миру или людьми, ведущими аскетический образ жизни. А насколько это вообще... Вот именно это характерно только для Тамбовского региона, вот, может, Воронежского, или если поискать, то мы найдем и во Владимирской, и в Костромской, и много где.
Я думаю, что кто ищет, тот найдет. Я вспоминаю наши экспедиции исторического факультета на Вятку в Кировскую область, и у нас был фокус совершенно другой. Мы занимались беспоповцами, старообрядцами, но когда ты так или иначе религиозной темой занимаешься, все равно круг разговоров шире. И у нас был такой замечательный собеседник из клира города Уржума, который долгое время взаимодействовал как раз с людьми, верующими в Уржуме, и он тоже очень близкие истории рассказывал. То есть такой опыт был в разных местах, но пока есть конкретные имена, пароли и явки по Центральной Черноземью, вот мы сейчас этим занимаемся. Но тут надо даже на этом материале сказать, что все гораздо шире. Кроме Тамбовской и Воронежской, в 59-61 поле захватило еще Липецкую и Рязанскую, а мы еще не доехали.
Мы с Петром ездили, я понимаю, что у меня опыта вообще никакого в полевых исследованиях такого направления. Мы с Петром ездили в Ярославскую область на границу с Ивановской и Владимирской в одно конкретное село поговорить с одной конкретной женщиной. И, конечно же, Петр задавал вопросы про «помнит ли», лучше ты расскажи, потому что про нашу респондентку, и которая вдруг, ну, она рассказывала о своем, да, о том, что мы ее спрашивали, но на вопрос, были ли здесь, может быть, какие-нибудь женщины, которые читали псалтирь по покойным, которые сохраняли вот эту народную религиозную традицию, она тут же как бы, она об этом не думала. И вообще она думала рассказывать о другом. Но тут она, вот у нее как будто бы тумблер включился в воспоминаниях, и она, наверное, у нее никто про это никогда не спрашивал, а она на протяжении там своих почти 80 лет жизни, уже теперь и в Москве, она просто про это никогда не задумывалась. Это было для начала, сначала это было частью ее такой повседневности, а потом это, когда ушло окончательно, ну, вот что про это вспоминать? Было, было, нет и уже нет. А тут вот как будто включишь, да, были, конечно, были.
Да, это очень интересный момент. Дело в том, что когда мы оказываемся в поле, мы всегда должны помнить, что наши собеседники не рассказывают каких-то готовых историй. И если мы не построим разговор определенным образом, вполне возможно, какие-то важные для нас темы, интересные темы просто-напросто не будут затронуты. Надо сказать, что иногда доводится слушать какие-то записи, сделанные в поле кем-то интересующимся, но не профессионалом. И это бывает достаточно грустно, потому что понимаешь, что опытные исследователи построили бы разговор по-другому. Построили бы его таким образом, что информант действительно рассказал бы очень интересные вещи. А если ограничиваться какими-то краткими вопросами, то действительно наш собеседник может не сообразить о чем-то интересном рассказать.
Итог проекта какой должен быть?
Как правило, научные проекты, они в первую очередь ориентированы на наукометрию. То есть мы напишем статьи, я жду в 2026 году выхода в свет статьи про религиозный рисованный лубок, который мы в экспедиции нашли, про вот как раз Пётр с Серёжей и Варварой, про вот пространство религиозное напишет. Если все получится, мы про переплеты надеемся написать статью. Но есть у нас еще одна надежда, что появится возможность сделать выставку.
Вот, я как раз к этому веду, потому что научная статья окажется все равно уделом людей, которые тоже в той или иной мере занимаются наукой или интересуются историей, в лучшем случае. А когда визуальная в народной религии и визуальная здесь основа, то сразу хочется, чтобы к этому могли прикоснуться люди, которые просто, ну, вот, услышали нашу программу и вдруг заинтересовались и посмотрели.
Пока у нас будет совсем пилотная пробная выставка в ПСТГУ, вот сейчас Серёжа её готовит.
В Лихово, скорее всего.
Да, в Лихово. А потом мы надеемся что-то более серьезное сделать, потому что полевые исследования, они очень такой процесс сложный, и это процесс взаимодействия с людьми. У нас даже не респонденты, у нас собеседники, благодетели, друзья. И они, многие очень хотят не просто поделиться тем, что они знают и видят, а передать это куда-то, где это будет надлежащим образом сохранено. И вот эти наши экспедиции, они еще и про то, что колоссальный такой вот визуальный архивный материал мы им приросли в этих поездках.
Ну, мы с удовольствием проанонсируем выставку, когда она будет, и если будет продолжение, и продолжение тоже, поскольку мы, ну, стараемся следить за такими проектами и по мере возможности их поддерживать здесь на радио. Вы несколько раз говорили про переплет, тем более, что про фалежные иконы у нас было несколько программ с разными людьми, и вот с Еленой Воронцовой, с Людмилой Горюшкиной, с Петром, с Ксенией, с другими нашими гостями по другим проектам, которые связаны с фалежными иконами, и, казалось бы, мы про них многое рассказали, но вот помимо фалежных икон прозвучало, например, слово «переплет». А в каком контексте это может быть связано с народной религией?
Это очень интересная тема. Дело в том, что на ИСТФАКе я работаю в таком необычном исследовательском центре. Он называется «Лаборатория археографических исследований». Археография – это про древнюю книжность. И книжные образцы высокие заданы, конечно, XVI-XVII веком. И речь идет не только о печатных памятниках, но и рукописных. Есть такое немножечко специфическое представление о участии исследователей, что только в старообрядческой среде книжность в таком развернутом виде сохраняется. На самом деле нет, гораздо шире. И для человека, читателя, важно то, как выглядит книга, не только то, что что именно в ней написано, но каким образом это оформлено, вплоть до того, что там старая орфография или нет. А если она не старая, то некоторые наши собеседники яти вписывают в акафисты, потому что иначе их читать не могут. Но и как оформлена вот эта внешняя часть. Ты берешь в руки книгу, и вот она твоя или не твоя. И не только как индивида, но и как часть какого-то сообщества. И сейчас вот мы с дорогими коллегами, у нас целая большая исследовательская группа, мы пытаемся разобраться с тем, что нам может рассказать переплет. Пока, конечно, большей частью на материале старообрядческих переплетов эта работа идет, но вот пограничную, например, тему мы уже можем освещать, это тема единоверческих переплетов. То есть раньше казалось, вот перед тобой лежит дореволюционная книга «Доски в коже», ну, доски, но в коже.
Ну, это в лучшем случае, это самое...
А может быть, даже ты это не скажешь про нее, просто скажешь книгу и дальше откроешь. А оказывается, что то, как она оформлена, уже говорит о том, что это за книга и кто именно ее издал. Вот, например, на единоверках, которые можно встретить очень много где, да, единоверческие издания – это те книги, которые были легко доступны, поэтому они у старообрядцев есть, и во многих православных приходах они так или иначе оказались. И очень часто в центре композиции стеснение Голгофу. То есть если мы увидели такую Голгофу с волнами вокруг, то, скорее всего, речь идет о единоверческом издании, и мы это видим уже по оформлению. И есть другие всякие интересные нюансы, и теперь, благодаря их наблюдению, мы научились многие книги уже датировать на взгляд, что называется, и атрибутировать. И у меня есть один полевой прекрасный пример. Он, правда, тоже про старообрядческий регион, Верхокамье. Археографы уже на протяжении больше полувека занимаются изучением книг и отчасти вывозом в архивы. И вот с одной прекрасной книжницей, бабулечкой договорились, что ее книги ветхие, там, начала 17 века, поменяют на более свежие, но читабельные, и тоже старые, ну, как бы, образцы используются, дораскольные. И вот ей привозят эти книги взамен, и она, не глядя, берет новую книгу, которую ей привезли, держит в руке и не прижимает к себе, отдает обратно и говорит: «Мне такое не нужно». Потому что книга по весу, она понимает, что это книга на древесной бумаге, и значит, что она не годится. Древесная гораздо тяжелее.
Как говорит один очень хороший мой знакомый, товарищ, близкий мне человек, вот Петр его тоже знает неплохо, один игумен: «Служите по старым книгам, не губите душу». Вот это примерно, наверное, оно и есть. Мы продолжим наш разговор о проекте «Визуальная в народной религии икона Лубок. Фотография. Переплет» с нашими гостями Петром Чистяковым, Еленой Воронцовой, они доценты из кафедры философии и религиоведения Свято-Тихоновского университета, и Алексей Пичугин буквально через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что мы сегодня говорим о полевых исследованиях, которые изучают народную религиозность. В Свято-Тихоновском университете реализуется очень интересный проект «Визуальная в народной религии. Икона Лубок. Фотография переплет». У нас в гостях Елена Воронцова, старший научный сотрудник исторического факультета Московского университета, доцент Свято-Тихоновского университета. Петр Чистяков, доцент РГГУ и также Свято-Тихоновского университета. «Визуальная в народной религии. Икона, лубок, фотография, переплет». Как для... Я нашим слушателям напомню, если кто-то вот вдруг подключился к нам в процессе этого небольшого перерыва, очень интересную историю Елена Воронцова рассказала про то, как заменяли книги. Ну, казалось бы, да, новые книги удобнее, новая книга новая. Ее приятно держать в руках с той точки зрения, что она вот не развалится сейчас. Как вот мы на это смотрим, да? Старая книга, она всегда хорошо, что она есть. Ее иногда берешь с удовольствием. Но когда речь идет о прикладном использовании, там, в богослужении где-то, в домашнем, даже просто для чтения, проще использовать, казалось бы, да, что-то напечатанное сейчас. Может быть, даже репринтное, может быть, даже скопированное, воспроизведенное. Но для людей, которые... Вот что-то у них в сознании, наверное, что дает им... не дает им, вернее, возможность использовать новые книги. Как, а как вы для себя объясняете такой подход?
Есть такое расхожее высказывание – намоленный храм, угу. Намоленная икона. И это про то, что с этим предметом верующие очень давно взаимодействовали. Он не просто святыня, а такая давно почитаемая святыня. На самом деле с книгами тоже так. И... про это много писали и коллеги мои дорогие. Есть даже исследования у Мороза, например, о том, как к книгам относились, как к, собственно, артефакту такому особому. Даже если не читаем, почитаем ее. Со старыми книгами это история про то, что для некоторых религиозных сообществ самоидентичность выстраивается через книгу. И, конечно, эта книга должна отвечать представлениям о подлинности. Для старообрядцев представление о подлинности – это значит, что она или издана до раскола, или перепечатана тайными типографиями, но по образцам.
А современные старообрядческие типографии, ведь мы, если придем в современный магазин, вот на Рогожке я прихожу в магазин, и я вижу огромное количество книг, которые там продаются, которые отпечатаны позавчера.
Есть несколько крупных издательств, которые этим занимаются, но когда мы приходим в какую-то общину, нам извиняющимся голосом говорят, вот у нас книг-то старых почти не осталось, вынуждены служить, например, там, по Верещагинскому изданию или еще по какому-то. Но если в общине есть хорошая книга из 17 века, особенно беспоповцы будут, конечно, служить по ней. Но я хотела сказать, что это не только история про старообрядцев. Для части православного сообщества, там, я не знаю,
новообрядного, как правильно сказать.
Да, можно так его назвать. Вот есть такое представление, и особенно в советское время оно было широко представлено, что нужно беречь дореволюционные издания. И отношение к этим изданиям было настолько трепетным, что когда создавались рукописи, например, послевоенные, ну, явно шариковой ручкой написан, там какой-нибудь акафист, там будет выход скопирован. То есть там будет титульный лист, на котором будет написано, что это издание 1905 года, Москва там, или Санкт-Петербург. И вот это как знак качества, знак подлинности.
Хотелось бы спросить про исследования. Ведь понятно, что люди уходят из советских христиан, именно таких, которые интересны вам как исследователям, становится катастрофически мало. А есть ли смысл, получаете ли вы вот те научные знания, благодаря этому общению, сейчас, в 2025 году, если учитывать, что, ну, большинство из этих людей ушли? Петр.
Конечно, получаем. Тут есть такая закономерность, достаточно грустная. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Куда бы ты ни приехал, обязательно выясняется, что ты опоздал.
Причем чаще всего буквально на пару лет, а то и месяцев.
Но эта история достаточно амбивалентная, потому что, с одной стороны, действительно, мы часто сталкиваемся с тем, что мы опоздали, и каких-то потрясающе интересных собеседников мы не застали. Через несколько лет после того, как мы стали ездить на Тамбовщину, мы добрались до мест, где раньше не бывали, или бывали, но кратко, и нам стали рассказывать об очень интересных людях, очень важных для нас, и мы поняли, что этих людей мы могли бы застать, если бы поехали туда сразу в 2018 году, когда начались эти наши поездки. Но, разумеется, сразу поехать было невозможно, потому что просто мы не знали этих людей. Но если вдуматься, то станет понятно, что эта история с полем бывает всегда. И опытные антропологи очень хорошо знают, что куда бы ты ни приехал, обязательно тебе скажут: вот ты опоздал, вот тебе надо было приехать лет 20 назад, вот тогда были вот такие потрясающие рассказчики, они бы все рассказали, мы ничего не знаем. Но на самом деле опыт показывает, что нередко, даже если человек говорит, что он ничего не знает, он может рассказать немало интересного. Просто надо внимательно расспрашивать, и выяснится, что он вспомнит многое из того, что сходу либо не вспоминалось, либо казалось не очень интересным. И мы достаточно много записываем рассказы детей или внуков, или соседей, вот тех людей, которые нам интересно, мы не можем этих людей записать, потому что они уже умерли, увы, но мы можем рассказать, мы можем расспросить их близких, и это тоже дает много ценной информации. Разумеется, было бы гораздо лучше с ними поговорить, но, увы, это уже невозможно. Я бы сказал, что тут, с одной стороны, не надо откладывать, потому что понятно, что люди умирают, увы, часто внезапно, но в то же время и отчаиваться не стоит, и вот так решительно заявлять, что никто ничего не помнит, очень часто можно обнаружить сохранившуюся историческую память там, где мы этого не ждем.
Хотелось бы еще спросить вас о быте этих людей, потому что для нас удивительно, что они христиане. Все-таки мы привыкли к такому секулярному совсем советскому обществу, потому что мы из него происходим. И у нас, ну, вот я могу про себя сказать, да, происходя из абсолютно светской семьи, у которой были предки, связанные с церковью до революции, первые послереволюционные годы, но вот в дальнейшем, как у большинства, да, никакой истории, никакого продолжения эти истории не имели. А тут, вы говорите, прям целые улицы, да, христиан, которые жили в самый разгар хрущевской кампании, которые сохраняли веру, которые не отходили, которые, если у них были дети, я так понимаю, что это тоже редкость, поскольку они стремились к такому полумонашескому существованию, то вот с каким бытом вы, с каким их бытом вы сталкиваетесь, и как вы думаете, почему они сохранили веру и сохранили ее в таком достаточно масштабном обществе?
Можно сказать, что в продолжение Петиного вот как раз объяснения, что нет плохих собеседников, есть плохие вопросы. Во-первых, можно сказать о том, что даже люди 60-х, 70-х годов рождения, очень многие были воспитаны бабушками, дореволюционными бабушками. Вот это история про то, что традиция, в том числе народные традиции, передаются через поколение, она очень здорово выручает исследователей, потому что это могла быть секулярная семья, где там родителям совершенно было не до того, но раз дети застали бабушек, или еще лучше прабабушек, значит, что-то они успели ухватить. Это если сейчас мы говорим о наших собеседниках. Если говорить о вот этих примерах, когда действительно было много таких домов, где такие крошечные комнатки, кельи, и жили эти люди которые значительную часть своей жизни посвящали служению и аскезе, то для них очень важно было наличие, во-первых, вот этой среды сообщества, а во-вторых, наличие таких вот людей, вокруг которых эти сообщества складываются. И на самом деле десятки примеров мы находим. В хрущевский период довольно много людей, в которые в середине 50-х вернулись из тюрем, лагерей, ссылок, и которые вокруг себя собрали такие общины, или, во всяком случае, были таким примером, который многие не могли игнорировать и примеряли это на себя. И на самом деле, вот, например, последний наш вот такой опыт, когда мы в Воронежской области нашли такое небольшое сообщество, которое, в общем, можно назвать тоже тайным монастырем, это история про людей, в общем, не таких старых. Они умерли буквально там 10-15 лет назад. Это уже, по идее, почти советские по возрасту граждане, которые не видели противоречия в том, чтобы даже в этих новых условиях сохранять православное мировоззрение, православный образ жизни. Мне кажется, что наше это секулярно-светское представление, оно во многом связано с тем, что мы все-таки люди городские. А в деревне это все иначе развивалось. И те города, про которые мы говорим, они стали таким убежищем для вот этих сельских верующих, благочестивых людей.
То есть их туда перевозили?
Не-не, они сами там старались укрыться, потому что на селе не всегда можно было незаметным оставаться, а в городе ты как будто теряешься среди других. И ну, вот такой переходный город, когда есть много частного сектора, он в меньшей степени оказывается такой человек затронут пристальным вниманием. Здесь нет колхоза, в котором ты обязательно должен участвовать, и нет каких-то таких повседневных практик, которые нарушают твое мировоззрение, и можно так вот потихонечку продолжать свой путь, оставаясь незаметным.
Мне понравилась мысль, ну, как мысль, это, видимо, наблюдение научная Надежды Беляковой, которая рассказывала про то, что в малых городах в советские годы было очень много, ну, как бы вот мы сказали, сект, наверное, да, опираясь на то, как их называли там, в советские годы. Ну, вообще, это баптисты, пятидесятники, и то, что это было распространено именно в небольших городах и поселках, поэтому мы там имеем знаменитый фильм «Тучи над Борском». И это, видимо, тоже определенная грань вот такой жизни небольшого города, так как людей грамотных много, это уже я мысль развиваю, как мне показалось, почему это так, соответственно, и много людей, которые имеют возможность читать, так как это все-таки такие очень евангелицентричная община, то они имеют возможность читать Писание, имеют возможность читать и знать определенные тексты и гимны свои. Вот так же, наверное, и с истинно православными христианами. Ведь мы же о них говорим в основном, да?
Ну, отчасти и про них тоже.
То есть, а какие у них были контакты с церковью?
Сказать за всех невозможно. В каждом конкретном сообществе все складывалось очень по-разному. Где-то, вот как в Воронежской области, они взаимодействовали с теми, кто уцелел из духовенства. Где-то были места, как в Тамбовской области, где вообще не было контактов с духовенством.
И храмов было на Тамбовщине немного.
Ну, да. На самом деле, очень большую роль вот в поддержании такого деревенского народного благочестия играли так называемые, вот их Петя упоминал, читалки или чернички. И на них очень многое держалось. Если нужно было какой-то религиозный вопрос решить, к ним шли. Все знали, где это и кто это.
А я правильно понимаю, что читалки и чернички, их нельзя было назвать церковной оппозицией, люди, там, женщинами, которые не принимали Московскую патриархию, но храмы Московской патриархии, но, то есть, и опять же, бывало по-разному, но они все равно старались держаться в стороне, поскольку они тоже проводили какие-то частные, совершали требы, и отношение духовенства к ним было неоднозначное, и их отношение к духовенству тоже порой было не очень не очень таким положительным.
Надо сначала упомянуть, что это не чисто советский феномен. Есть масса публикаций в епархиальных ведомостях о теме черничества в той или иной епархии. И где-то приходские священники пишут, что это там прекрасные наши образцовые прихожанки, которые посвятили свою жизнь служению, и мы их все любим и уважаем, а где-то их обвиняют в сектантстве или оппозиции. И, наверное, примерно та же картина сохраняется и в советское время, с той лишь разницей, что церкви как таковой много где вообще нет. И есть районы, которые, ну, практически утратили все храмы, и единственная надежда на утешение — это вот как раз вот такие иногда не очень грамотные, а иногда, наоборот, настоящие интеллектуалы такие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Елена Воронцова, Петр Чистяков, доценты Свято-Тихоновского университета, Елена Воронцова, старший научный сотрудник ИСТФАКа МГУ, а Петр Чистяков, доцент Института истории, религии и духовной культуры РГГУ. А, надо термины, наверное, пояснить. Я вдруг сейчас подумал, что обязательно спросят, кто такие читалки-чернички, а мы так, как само собой разумеющееся, их называем, и все понятно, а на самом деле непонятно ничего. Петр.
Читалки... Так повелось, что так стали называть женщин, как правило, пожилых, которые в сельской местности читают псалтырь по умершему перед похоронами. И очень часто, если в этой местности нет действующей церкви, нет священника, то они же мирянским чином его и отпевают, этого покойника.
Крестить мирянским чином они могли? То есть мы сталкиваемся как будто с одной конкретной ритуальной практикой провода человека, вокруг которой всегда очень много таинственного. А если взять какие-то другие аспекты человеческой жизни, связанные с религией, да, вот вход человека в мир, да, его крестят. Такие читалки-чернички могли совершать мирянское крещение?
Мирянское крещение совершать могли, разумеется, при отсутствии священника, но, как правило, это делали все-таки другие люди. Это как-то разделялось. Часто бывало, насколько можно судить по словам наших собеседников, что крестили, например, те, кто одновременно был повивальными бабками. Но в каких-то случаях, я допускаю, могло быть и так, что один человек это все делает. То есть здесь нет, разумеется, каких-то четких запретов, скорее есть де-факто сложившееся разграничение.
Я просто сталкивался больше с тем, что крестили чаще в храме, даже если его на очень большом расстоянии нет, все равно такое событие, как крещение, там собирались, ехали в райцентр или куда-то дальше, если храм в райцентре не было, и там крестили. Но, видимо, тоже были разные случаи, все это по-разному делалось.
Это очень зависит от региона, потому что Тамбовской области в этом смысле не повезло. В 30-е годы там было закрыто абсолютно все храмы, там не осталось ни одной церкви, про которую можно сказать, что она никогда не закрывалась.
Ну да, у меня это больше север-северо-восток, там Владимирская, Костромская, Ивановская области. Там с этим проще гораздо.
И когда на Тамбовскую кафедру был назначен архиепископ Лука Воино-Ясенецкий, это было в 1944 году, он эту епархию воссоздавал практически с нуля, потому что действительно не было ничего. И вот в такой ситуации в сельской местности очень часто просто нереально доехать до храма для того, чтобы крестить ребенка. Ну вот, например, в Сосновском районе Тамбовской области, достаточно большой район, в советские годы было всего две действующих церкви. А при этом общественного транспорта, разумеется, просто нет никакого. И в такой ситуации, конечно, как правило, крестили...
Повивальные бабки.
Да, и, пожалуй, что самые молодые из тех, кто был вот таким образом крещен, это люди, родившиеся уже в 80-е годы. Вот однажды нам об этом рассказывали, и меня это поразило. Там речь шла о двух девушках, но они моложе меня. И вот их крестила одна местная старушка. Наша собеседница, это ее дочери, сказала, что, ну, в принципе, можно было бы съездить в город, в Моршанск в данном случае, но решили уж вот так по-старому.
Угу. А не было у этих людей, значит, осознания того, что крещение — это что-то вот действительно таинство, которое совершает священник, или нет, ну, мы тут можем и сами?
Нет, ну, разумеется, было и есть понимание, что это таинство, но просто они знали, что каноны позволяют в случае крайней необходимости это таинство совершить мирянину, и действительно крайняя необходимость здесь была. В то же время мне доводилось расспрашивать про другие регионы, где действующих церквей было больше, и там эта практика, ну, просто абсолютно неизвестна. Вот, например, в Белгородской области как-то мы говорили об этом с протоиереем Федором Веревкиным, потрясающе интересным собеседником, знатоком церковной жизни позднесоветского времени. Он там прослужил больше 20 лет в Белгородской области. И вот он с этой практикой не сталкивался никогда, потому что там действующие храмы были.
Давайте вернемся к проекту. Про переплет-то я спросил, а про Лубок не спросил. Расскажите про Лубок, потому что в нашем представлении Лубок — это лубочная картинка забавная, старинная.
Но дело в том, что лубочные картинки были очень разнородные, и если посмотреть репертуары лубочных печатных картинок XVIII века, то религиозные сюжеты значительную долю из них составляют, хотя и совсем развлекательные тоже были в ходу. И в XIX веке эта тенденция сохраняется. Тоже изрядная доля печатных листков связаны с религиозными сюжетами, фигурами святых и так далее. Кроме того, была практика рисованного лубка. Особенно хорошо она сохранялась и развивалась в старообрядческой среде, ну, в силу того, что печать официально для них была недоступна. И это история про такие наглядные, яркие, привлекательные, назидательные сюжеты, она на самом деле сохраняется и в XX веке. Вот мои коллеги, которые занимаются изучением часовенных на Енисее, опубликовали целую серию статей о том, как в старообрядческих скитах енисейских бытуют разные эсхатологические лубочные картинки, в том числе совсем недавно нарисованные, которые потом размноживаются. Оказалось, что практики рисованных лубков и в православной, ну, такой постсинодальной среде тоже вполне себе существовали. И вот мы этой весной в Воронежской экспедиции встретились с примерами таких авторских картинок, которые автор, находясь уже после отбытия лагерного срока, находясь в ссылке, из Красноярского края своим единомышленникам отправлял в Воронежскую область. И там тоже ключевые сюжеты связаны с эсхатологией, с представлением о том, в каком состоянии находится церковь в 60-е годы. Очень интересный такой у нас опыт получился.
Что еще из материального вам интересно и с чем вы сталкиваетесь? Потому что я не могу, к сожалению, показать замечательный вот этот зин, как мы узнали, это называется правильно, сборник, где фотографии представлены. Вот этой самой материальной культуры советских христиан середины 20 века, но здесь очень много интересных предметов. Это не только книги, фалежные иконы, но это еще явно предметы, происходящие из закрытых храмов. Это синодики. Вот синодики – это отдельная вообще интересная история, поскольку, я так понимаю, что они важная часть преемственности между людьми, которые жили в начале 20 века, еще раньше, и таким образом это все доходит до нашего времени, потому что люди таким образом, видимо, как-то соединялись, поминая друг друга.
Ну вот помимо синодиков, которые, в общем, достаточно активно изучаются, например, демографы очень любят этот исторический
демограф
источник.
Демографы — это кто?
Демографы, которые изучают динамику населения, как оно
демография.
Растет. Да, вот, они как раз на этих источниках немало статей своих строят. А мы столкнулись еще с таким изумительным видом материальной культуры, как облачение и предметы, связанные с практиками служения литургии вот в этих домашних монастырях, когда у тебя фактически нет доступа к чему-то изготовленному в нормальных условиях, вот эти кустарные облачения и какие-то предметы, связанные с тем, что всё-таки таинства во многих сообществах происходили. И это очень интересный источник. Вот Петр Георгиевич, может быть, расскажет, поскольку мы с ним вместе как раз разбирали вот эти находки.
Да, очень интересные облачения, причем они сохранились фрагментарно, потому что что-то, возможно, до нас просто не дошло, что-то забрали, увезли, но вот среди найденного есть, например, филонь и подвизник. Филонь старая, явно сшитая в советское время, причем там есть отдельные детали от каких-то более старых облачений.
А кто служил, известно, нет?
Известно. И как раз вот на это хотел обратить внимание. Дело в том, что сразу, вот когда ее берешь в руки, сразу бросается в глаза, что она очень маленького размера. В нее облачиться может только человек совсем маленького роста. И действительно оказалось, что иеромонах, служивший вот в этом домашнем тайном монастыре, действительно был очень небольшого роста.
А до какого времени эти службы проходили?
Ну, я полагаю, что до 90-х годов.
Даже
точно,
до 90-х.
Безусловно.
Потому что если мы посмотрим на исследования Алексея Беглова в поисках безгрешных катакомб, там, конечно, говорится, что следы катакомбных христиан, ну, там делается допущение, что, возможно, и позднее, но вот прослеживается только до середины века.
Нет, там в 90-е годы, конечно, там все функционировало, они служили, может быть, даже 2000-е каким-то образом захватили.
Но это люди, которые не имели общения с храмами Московской Патриархии.
Да.
А известно, ведь это же безумно интересно, как эти священники, откуда они происходили, кто их рукополагал. Ведь у них у всех тоже есть какая-то своя история.
Или изумительные документы нам в этом архиве попались. Дело в том, что даже вот этих вот печатей и каких-то таких важных для документов вещей не было, и это рисовалось тоже от руки. И там как раз есть... Вот и в Тамбовской истории нам попадались документы, но там более официальные. И вот воронежские наши опыты – это про то, что, во-первых, человек сам заинтересован в том, чтобы написать свою такую биографию, и отчасти он касается того, кто и когда его рукополагал. А во-вторых, вот есть самые, мне кажется, любопытные – это вот эти листочки про заочное исповедание грехов.
Помнишь, да, и про это я слышал,
да,
конечно.
Да.
А антиминцы не попадались, нет?
Увезли.
Увезли. Ну, да, вот это тоже интересно.
Есть еще какая-то часть этого сообщества, которая поддерживала их до последнего
то
времени.
Есть, то есть мы говорим, что часть... это непрерванная традиция. Не то, чтобы там этот иеромонах в 2000-е годы скончался, а вероятно, что есть тоже какие-то такие же катакомбные общины, которые продолжают существовать.
Ну, я не стану тут с уверенностью говорить, но про то, что это всегда не какой-то одинокий корабль, а все-таки какие-то сообщества, которые поддерживают контакты до последнего. Здесь вот мы можем про это говорить.
Потому что я хорошо помню, как в середине 2000-х годов и раньше, в конце 90-х, очень много говорили про современную жизнь таких общин катакомбных. Но опять же, там все эти кочующие соборы и прочее, но оно не имело никакой научной ценности, поскольку это все было на уровне «а вот я помню, я знаю, мне рассказывали» и так далее, и так далее. А так как сейчас это начинает изучаться, нормально изучаться, то и, соответственно, сразу интересные результаты. То есть это, возможно, какая-то история будущих исследований.
Да, конечно. Видимо, какие-то люди, связанные с этой общиной, остались, но понятно, что найти их очень сложно. И нам удалось вот в этом уже, к сожалению, разрушающемся и заброшенном доме найти какие-то остатки церковной утвари. Ну, например, в одном из пакетов обнаружилась аккуратно свернутая клеенка с запиской, что эта клеенка жертва. Жертвенника, и ее никак нельзя использовать в хозяйстве ни для чего.
Спасибо большое. Время наше подошло к концу. Друзья, мы вас поздравляем с Рождеством Христовым еще раз. И я напомню, что в гостях у нас сегодня были Елена Воронцова, Петр Чистяков, доценты Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Елена Воронцова также старший научный сотрудник исторического факультета Московского университета. И Петр Чистяков, доцент Института истории, религии и духовной культуры РГГУ. Прощаемся, до новых встреч. Спасибо большое. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».